Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно также слушайте нас на сайте «Крым Реалии», где вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Там же, если вы вдруг что-то пропустили, вы сможете всегда найти полный архив наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим об одной из самых наболевших проблем для Крымского полуострова. Это проблема водоснабжения. Почему в Крыму отказались от идеи строительства опреснительного завода? О чем сигнализирует повышение уровня засоленности подземных вод полуострова? Сможет ли Россия обеспечить Крым питьевой водой в этом году? Обо всем этом мы поговорим. У нас в студии гость Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, итак, по поводу того, что происходит в Крыму, стартом нашего обсуждения станет интервью подконтрольного России начальника Госкомитета по водному хозяйству Крыма Игоря Вайля. Он в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал об обеспеченности аннексированного полуострова водными ресурсами и о том, какое значение в этом вопросе играют осадки, потому что они остаются главным источником наполнения крымских водохранилищ. Давайте послушаем Игоря Вайля и начнем наш разговор.
На сегодняшний день водообеспеченность водным ресурсом Республики Крым порядка 16 миллионов выше, чем на эту же дату прошлого года. Благодаря тем осадкам, которые у нас прошли после Нового года, потому что до Нового года, будем говорить так, наши стратегические запасы по южному берегу Крыма, по городу Симферополю были на уровне, которые позволяли нам прогнозировать прохождение в первую очередь тех задач, которые перед нами поставил глава республики. Это осенне-зимний период от прохождения отопительного сезона, у нас достаточно было водного ресурса и никаких проблем у нас не было. Наша проблема – это обеспечение восточного региона Крыма, Судакский, Ленинский, Керченский, Феодосийские регионы. Водовод строится, но пока он строится, мы зависим только лишь от двух водных артерий – это Белогорского, Тайганского водохранилища и тому водотракту, который мы построили силами водохозяйственного комплекса в 2014 году и благодаря 160 километрам Северо-Крымского канала.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму. Номер телефона 044 490 2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Напомню, что гость нашей студии Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Итак, Михаил, если вспомнить события 2014 года и те многочисленные митинги в Симферополе, где жители Крыма убеждали в том, что не будет никаких проблем с водой, даже в случае прекращения поставок воды по Северо-Крымскому каналу, Крым будет водой обеспечен. И мы видим сейчас одну за другой пресс-конференции крымских нынешних чиновников, вот Игоря Вайля, и такое складывается впечатление, что единственное, на что теперь надеются, это на то, что будут нормальными осадки. Возможно ли в Крыму нормальное водоснабжение без воды из Северо-Крымского канала?
Мы уже видим, что на пресс-конференции Игорь Валь, он сам признал, что Крым на сегодняшний день зависит от природно-климатических условий. Если есть осадки и снег зимой, и есть наполнение водохранилищ, это в первую очередь водохранилищ естественного стока, и в какой-то мере на определенный период проблемы Крыма по водообеспечению, они решаются. Но как только входим в сезон в летний, как последние годы показали, что дефицит воды наиболее ощущается в Крыму, это в августе-сентябре, когда все запасы истощаются, а в это же время осадков нет и пополнения водохранилищ нет, и тогда начинается катастрофа. В первой очереди это для Восточного Крыма, потому что он наиболее зависим и наиболее страждает от дефицита водных ресурсов. И поэтому можно четко и определенно сказать, что без работы Северо-Крымского канала решить проблемы на сегодняшний день по водообеспечению Крыма, по его, на все потребности невозможно.
Я вижу, у вас есть мониторинг хода наполнения водохранилищ Крыма за 2018 год. Вы наблюдаете, да, за ситуацией на Крымском полуострове?
Как это получается? Крым — это Украина, и по роду своей деятельности обязаны делать исследования, контролировать ситуацию. И мы, институт этим занимается, поэтому мы, вот уже анализ по состоянию говорит о том, что вот водохранилища, которые наливные, они на сегодняшний день наполнены всего лишь на чуть больше, чем на 20%. Это как раз вот уже говорит о том, что в этом году будет большой дефицит, и можно опять же говорить о том, что, возможно, чрезвычайная ситуация по водообеспечению Восточного Крыма. Наливные водохранилища или водохранилища естественного стока на сегодняшний день, поскольку мы только входим в фазу активного водопотребления для сельского хозяйства, и они наполнены естественным стоком после таяния снегов и дождей, они сегодня имеют около 80% наполнения. Поэтому и Игорь Валер сказал, что пока проблем нету, и действительно проблем нету, но опять же...
Но это ведь вопрос везения, то, что проблем сейчас нет.
Совершенно верно, совершенно верно, потому что я уже говорил, что Крым имеет 100% корреляцию от зависимости от осадков и природно-климатических условий. Есть осадки, есть вода, нет осадков, нет воды. Вот. Мы сейчас видим, какие изменения климата происходят, и в том числе они и в Крыму ощущаются. Поэтому говорить о том, что у нас не будет проблем в 2018 году, мы не можем. И уже вот последние дни, когда температура 30 градусов и больше, говорит о том, что и какие-то определенные уже идут процессы засухи, вот, и уже сельское хозяйство ощущает дефицит воды. Я думаю, она ощущается и в Крыму существенно, потому что, насколько я знаю, там сейчас обеспокоены тем, как зерновые входят в вегетационный период. То есть проблема... Проблема есть, она будет с каждым днем нарастать.
Ну вот по поводу наполняемости водохранилищ, частично с вами согласен Игорь Вайль. У нас есть его комментарий. Он говорит о том, что несмотря на то, что осадки выпадали в достаточном, по его мнению, количестве, их все равно не хватит для полноценного водообеспечения Крыма в этом году. Давайте послушаем.
К сожалению, Крым устроен таким образом, что поверхностный сток, он распределен неравномерно. 80% поверхностного стока у нас находится как раз в южнобережье. Это гора Ипетрич, Итердак, река Салгир. А как раз там, где нам сегодня необходима вода, это Белогорское Тайганское водохранилище, к сожалению, там осадки намного меньше, чем у нас здесь, в наших, будем говорить так, самых главных горных массивах. Каждый куб воды, который мы собираем, из Биюкарасу, он стоит на учете, люди работают. Это очень кропотливая работа такая. И мы вот, начиная с конца января до сегодняшнего дня, смогли саккумулировать порядка 16-17 миллионов кубических метров воды. Сегодня запас в Белогорском водохранилище у нас около 14 миллионов. Сегодня уже можно четко сказать, что осенне-зимний период мы пройдем без всяких срывов. И наша задача, которую перед нами ставит глава республики, это накопить достаточное водного ресурса для прохождения курортного сезона.
Ну вот, что говорит Игорь Вайль, и здесь, как всегда, двойственность некоторая, да, говорит о некотором дефиците, потом говорит, что пройдем без проблем. Итак, о чем хотелось бы спросить? Хотелось бы спросить вот о каком моменте, на котором акцентировал внимание тоже господин Вайль. В Крыму довольно-таки неравномерно собираются осадки, и когда была прекращена поставка воды по Северо-Крымскому каналу, в Крыму Северо-Крымский канал, его сооружение, вот это крымская часть Северо-Крымского канала, начали использовать по своему усмотрению, начали его каким-то образом переоборудовать для того, чтобы доставлять воду в наиболее засушливые регионы. Насколько это стало успешным опытом?
Ну, определенные возможности использовать Северо-Крымский канал, который более 400 километров был построен для водообеспечения, в первую очередь, Степного и Восточного Крыма. Это, ну, достаточно правильно с точки зрения гидротехники и использования его возможностей для водообеспечения. Поэтому в какой-то определенной мере этими возможностями крымские водохозяйственники, они использовали, скажем, по максимуму, потому что часть Северо-Крымского канала, она действительно работает, и, как Игорь Валь сказал, что возможности Белогорского и Таганского водохранилищ, которые через Бию-Карасу подаются, ну, скажем, часть Северо-Крымского канала и транспортируется далее для водообеспечения Восточного Крыма, они задействованы на 100%. И это, наверное, с точки зрения водообеспечения и эффективного использования тех водных ресурсов Крыма, которые есть, они это наиболее оптимальный и единственный, наверное, вариант для того, чтобы решить те проблемы. Но вместе с тем же Игорь Валентинович сказал, что и Тайганская, и Белогорская как раз там были недостаточные осадки, и они не заполнены полностью. И опять же, в летний период осадков, если там не будет, то уже он сам подчеркнул то, что проблемы не будут решены, потому что это единственные источники водообеспечения, в которых накапливается вода, и потом путем транспортирования подается для Восточного Крыма. И этих ресурсов мы уже видим, что надо, на сегодняшний момент недостаточно. И летом будет ситуация еще более обостряться. И то, что курортный сезон, ну, может быть, для начала курортного сезона их будет достаточно, но определенно мы можем говорить о рисках для водообеспечения в конце лета, в начале осени, когда не будет осадков и будет дефицит воды.
Да, теперь давайте поговорим об очень острой проблеме, которую, вероятно, мог предвидеть каждый крымчанин, который хорошо учился в школе и не прогуливал уроки географии и природоведения. Я говорю о том, что естественное состояние северной части Крымского полуострова без Днепровской воды – это степи и солончаки. И родить эта земля начала после того, как был построен Северо-Крымский канал и в Крым пошла Днепровская вода. И сейчас уже констатируют факт, да, тот урок, который дает природа для тех, кто, наверное, прогуливал в школу. Сейчас крымские чиновники признают, что засоленность растет подземных вод в Крыму. Игорь Вайль признал, что качество воды на Крымском полуострове ухудшается. Давайте его послушаем.
Те запасы подземных вод, которые сегодня используются в Крыму, это порядка около 200 миллионов кубических метров. Они выполняют свою функцию. Смотрите, у нас Евпаторийский регион, Черноморский, север Крыма, они все пользуются подземной водой. Другое дело, Первомайский район, Советский район, все сидят на подземной воде. Другое дело, есть другая проблема. Первое, что сейчас нужно проводить большую работу по подтверждению запасов источников подземных. Это основополагающее. И второе, это качество воды, которая выходит. К сожалению, по качеству мы очень и очень отстаем по ГОСТовской воде питьевой. Поэтому в прошлом году глава республики нам поручил выполнить пилотный проект. Мы его сделали в селе Каменка Первомайского района. И сегодня там мы установили, смонтировали опреснительную установку, которая выдает качественную питьевую воду. Порядка 100 населенных пунктов на сегодняшний день нуждаются в качественной воде. В ГОСТовской, будем так говорить, да, в ГОСТовской воде.
Итак, это был комментарий Игоря Вайля. Напомню, что гость нашей студии Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Итак, не слишком ли поздно в Крыму спохватились, констатируя повышение засоленности подземных вод?
Скорее всего, что это ожидаемый процесс, потому что мы уже неоднократно заявляли, в том числе и в эфире вашей передачи о том, что это прогнозируемый процесс, поскольку все, скажем так, ресурсы подземные, они небольшие, они были последние годы использованы, а дальше их там просто нет. Поэтому начинают говорить о том, что то, что осталось, это засоленные или высокоминерализованные воды, которые и были там раньше, и почему и построили Северокрымский канал, потому что те ресурсы, они, ими невозможно пользоваться ни для питьевых потребностей, ни для использования в каких-то промышленных целях. Поэтому эта вода, она, по, как сказал Вай, по ГОСТовским или по стандартам качества, она не соответствует. Поэтому ее использовать невозможно. И когда строился Северокрымский канал, то и проектировалось, что вся северная часть Крыма и вся степная часть Крыма, она будет обеспечена водой Днепровской. И процессы засоления, рассоления, процессы использования, скажем, тех возможностей почв для сельского хозяйства при достаточном водообеспечении, они давали высокий эффект. На сегодняшний день той воды нет, поэтому сталкиваться с прогнозируемыми проблемами, когда пресную, те запасы, которые были в результате накопления инфильтрации того же Северокрымского канала, они на сегодняшний день исчерпаны, а местные запасы, которые довольно небольшие, они высокоминерализированы, и они, их, для того, чтобы их использовать, их надо дочистить. А это тоже затраты.
Да, и вот по поводу доочистки. Игорь Вайли здесь привел как позитивный пример установку в селе Каменка Первомайского района опреснительной станции, которая выдает качественную питьевую воду. Но ведь этот процесс опреснения воды в Крыму, он ведь не может быть тоже бесконечным, потому что после опреснения остаются определенные отходы. Да, это соленый концентрат, РАПА или осмос, как его называют, и его тоже нужно куда-то девать. Сколько еще в Крыму могут протянуть вот на подобных, как можно выразиться, наверное, да, костылях, временном решении проблемы?
Ну, трудно сказать, сколько. Я думаю, что этот процесс, он пока не возобновляются поставки по Северокрымскому каналу, они будут, это перманентная ситуация, когда будут решаться какие-то проблемы или локально, или, скажем так, с прицелом на какие-то системные действия. Но мы уже также неоднократно заявляли о том, что, во-первых, с экономической точки зрения опреснительная вода – это самая дорогая. Ее не все страны в мире могут себе позволить. Это первое. Во-вторых, почему она дорогая? Потому что она требует больших затрат. Это первая часть. Вторая часть – это экологическая составляющая, потому что 60-70% из того ресурса, который берется для опреснения, он остается в виде определенных отходов, или РАПы, или других концентраций, которые они, их необходимо как-то перерабатывать и как-то утилизировать. Это также большие затраты, которые необходимо применять. И они, ну, с точки зрения экономики, приводят очень большим и сложным процессом, который надо решить. И для, ну, Крыма, на мой взгляд, эта ситуация, она неприемлема для того, чтобы за счет опреснения решать вопрос. Скорее всего, что в эти годы будут просто использовать те ресурсы, которые есть, и надеяться, что природно-климатические условия позволят какие-то проблемы хотя бы на локальном уровне решать. Ну и путем того, что крымские власти неоднократно заявляли, что они будут думать какие-то, как подавать воду там с Кубани или еще откуда. Хотя, на мой взгляд, я уже неоднократно это заявлял, еще раз скажу, другой альтернативы, чем Северо-Крымского канала, нет. И с экономической точки зрения, и с экологической точки зрения, и с других точек зрения. Потому что, ну, как бы мы ни говорили про там, Советский Союз, но советские гидротехники и ученые это были действительно высококлассные научные работники, которые все посчитали, и в нас иностранные ученые, которые приезжают и интересуются украинской гидротехникой, они до сих пор удивляются, что наши все решения, они были на несколько десятилетий вперед, в том числе Северо-Крымский канал, это был как пример решения тех водных проблем в Крыму, путем новейших достижений гидротехники и возможностей научно-технического прогресса, который и на сегодняшний день эффективен, и то, что тоже крымские власти его используют для решения тех же проблем, и в будущем они никуда не денутся. И без Северо-Крымского канала, без его работы невозможно будет обеспечить или решить те проблемы по водообеспечению Крыма на сегодняшний день.
Ну вот о том, возможно ли возобновление поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, мы поговорим далее в нашем эфире. Сейчас я хочу напомнить нашим радиослушателям, что можно принять непосредственное участие в разговоре. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, для вас есть номер 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию на нашем сайте, в сети Facebook и на YouTube. И вот в Facebook я читаю ваши комментарии. Традиционная перекличка наших слушателей. Приветы нам передают из Севастополя и Бахчисарая, из других украинских городов. И вот даже соседняя Россия нас слушает. Ростов-на-Дону тоже отметился. Всем здравствуйте. Итак, в продолжение эфира, вот продолжая тему нецелесообразности опреснения воды на Крымском полуострове, давайте послушаем комментарий Игоря Вайли. Он говорит, да, что это слишком дорого.
Первая проблема для нас с вами – это цена этой воды. Сколько она будет стоить. По опреснительным установкам, вот по нашим подсчетам, при сегодняшнем тарифе в 35 гривен, где-то до 4-5 раз увеличивается цена воды, получаемая с этих установок. Второе. Энергоемкость. Для большой опреснительной установки у нас на сегодняшний день, даже с учетом того, что нас обеспечили полностью электроэнергией, немножко из запас есть, ее не хватит. Третье, самое главное, на мой взгляд, куда девать отработанный материал с этих опреснительной огромной установки. Если до 60% каждой опреснительной установки – это осмос. У нас с вами 300 километров туда, 300 километров сюда. Куда его девать? Осмос – это вся соль, отобранная с воды. Это такая масса соленая, очень концентрированная, которая получается в процессе опреснения воды, которую получают там с других источников. Это очень большой концентрации. Поэтому что с ней делать? Завалить Крым за 2 года этими выработками, я думаю, что никому не хочется, да? А где-то ее аккумулировать тоже, потому что будет в почву проходить там. Ну, то есть масса проблем.
Итак, это был комментарий главы подконтрольного Кремлю Госкомитета по водному хозяйству Игоря Вайли. Напомню, что гостем студии радио Крым Реали, гость студии Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Итак, у нас буквально пару минут осталось до завершения эфира, и давайте поговорим о том, возможно ли возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу, в каком случае, и можно ли использовать сейчас русло Северо-Крымского канала, учитывая то, что вот по тем комментариям, которые ранее озвучивались, вот сейчас как раз наступило то время, когда изменения стали необратимыми, и нужна реконструкция или перестройка этого канала.
Ну, Я думаю, что не нужна реконструкция или перестройка, потому что часть канала работает. Северная, это на украинской территории, две зоны, скажем. Не знаю, как она там называется, размежевание или как называется. То есть этот канал в рабочем состоянии. Мы знаем, что также часть Северо-Крымского канала и в Крыму работает, и используется его потенциал. Небольшая часть в средней части, или восточной, вернее, в северной части Крыма, но действительно для того, чтобы запустить ее, надо исследовать и посмотреть, в каком состоянии, и, возможно, после определенных работ он, я думаю, что это не потребует больших времени, большого времени или каких-то материально-технических усилий, он может работать. Другое дело, что вопрос на сегодняшний день поставки или запуска работы Северо-Крымского канала – это политический, но, насколько я знаю, Украина готова подавать воду. Те же сооружения, которые построили специально для того, чтобы можно было вести какой-то учет и с точки зрения гидротехники обеспечить более оптимальные условия для поставки Днепровской воды в Крым, они сегодня правительством Украины не сделаны, и решение только, на мой взгляд, политическое. А все технические вопросы, и они могут очень просто быть урегулированы, отлажены, и не надо много времени для того, чтобы запустить Днепровскую воду в Крым.
Благодарю за беседу. Гостя нашей студии Михаила Яцюка, заместителя директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Обсудили мы сегодня водную проблему для Крыма, проблему, которая ярко иллюстрирует для нас, что борьба не только с международным законодательством, но и с законами природы, она рано или поздно приведет в пустыню. Это радио «Крым Реалии». Продолжим эфир через несколько минут.